свобода.
Спасибо. Евгения Мельникова представила выпуск новостей, а я расскажу о погоде. Сегодня в северо-западном районе России почти везде ожидаются короткие дожди, местами грозы, с порывами ветра до 15-18 метров в секунду. Температура днем плюс 16-21 градус. В центральном районе местами короткий дождь, возможно гроза, температура плюс 16-21, местами до плюс 24. В Санкт-Петербурге утром и днем ожидаются кратковременные дожди, температура плюс 17-19 градусов. В Москве также кратковременный дождь, температура днем плюс 21-23, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Прощальное европейское турне Джорджа Буша. Темпы роста российской экономики. Польский флаг над Формулой-1 в Монреале. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на «Волнах свободы». А сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Санкт-Петербурге Виктор Дюзунков. Виктор, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Завершился уже международный экономический форум в российской северной столице. Виктор, ну краткие итоги или впечатления, на ваш взгляд, в чем есть ли какое-то историческое значение питерского форума?
Ну так, если рассуждать, в течение двух минувших дней весь мир якобы внимательно следил за тем, какие сигналы будут поступать от российского руководства с 12-го международного экономического форума. Сигналы поступили, они были весьма интересны. Центральным событием стало выступление президента Дмитрия Медведева, о котором уже сообщал наш корреспондент Данила Гальперович. Однако одним из самых сильных сигналов для мировой общественности стало выступление первого вице-премьера Игоря Шувалова. Он выделил 5 основных проблем, стоящих на пути развития России. Проблема первая, заявил он, мы, имеется в виду россияне, страдаем психологией догоняющего. Вторая проблема – энергетическая западня. Третья – отстающие навыки. Четвертая – нездоровый образ жизни. И пятая – стремление государства к росту своего влияния и стремление многих заставить государство влиять. Конец цитаты. Первый вице-премьер Игорь Шувалов, озвучивая слова, по мнению экспертов, отсутствовавшего на форуме премьера Владимира Путина, пообещал, что государство снизит участие чиновников в советах директоров госкомпаний. Кстати, большинство выступлений российских официальных лиц содержали в себе достаточно резкую критику в адрес Соединенных Штатов Америки. Но дальше всех пошел Сергей Иванов, который заявил, что, цитирую, «как это ни звучит цинично, Россия всегда будет зарабатывать на войнах в мире», конец цитаты. То есть продавать вооружение участникам различных региональных конфликтов, будь то Сомали или Афганистан. Наверное, это заявление надо было так понимать. Но героем дня 12-го международного экономического форума стал, несомненно, рок-певец Юрий Шевчук, которого, несмотря на его участие в маршах несогласных, организаторы форума пригласили на последний круглый стол под названием «Что такое Россия?». Юрий Шевчук так прямо и заявил, что, цитирую, «Россия развалилась, как огромный корабль, на много маленьких субкультур, и одна из них мещанская», конец цитаты, и сравнил, что знают петербуржцы об экономическом форуме, только то, что на Неве стоит яхта Романа Абрамовича стоимостью в несколько миллионов долларов, и при этом в России 1,5 миллиона больных детей, на лекарства которым нет денег. Да и вообще в стране только одна партия «Единая Россия» и все, заявил лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук. Это было очень убедительно. Алексей.
Спасибо. Виктор Дюзунков рассказал о том, что происходило в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге. Эта тема, разумеется, будет продолжена неоднократно на «Волнах Радио Свобода» в течение наших разнообразных программ. 8:10 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас переходим к главной теме утреннего эфира. С момента реального прихода к власти президента Дмитрия Медведева прошел месяц. Многие наблюдатели и в России, и за рубежом задают вопрос, можно ли надеяться в 2008 году или чуть позже на медведевскую либерализацию в экономике, политике и в СМИ. Некоторые, так сказать, сигналы с его стороны уже прозвучали. Вопрос, который мы задаем слушателям, звучит так. Считаете ли вы, что Дмитрий Медведев более либеральный президент, чем Владимир Путин? Пожалуйста, отвечайте нам, присылайте сообщение на пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», напомню, код Москвы 495, и можно ответить также, прислав сообщение, смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, считаете ли вы, что Дмитрий Медведев более либеральный президент, чем Владимир Путин? Ждем ваших ответов. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Еще раз, Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Обзор центральной российской прессы, третья часть утреннего эфира. С чего начнем?
Ну, я думаю, что надо рассказать нашим слушателям, о каких еще темах сегодня говорят газеты.
Помимо либерализации.
Помимо либерализации Петербургского форума. Но вот, в частности, «Время новостей» сообщает нам о том, что овощные и фруктовые прилавки российских магазинов и рынков могут заметно оскудеть уже в ближайшие время. 7 июня вступили в силу введенные Россельхознадзором временные ограничения на ввоз на территорию России овощей, фруктов и Турции. Речь идет о помидорах, баклажанах, картофеле, винограде и лимонах. Ну, а Турция — это один из главных круглогодичных поставщиков растительной продукции в Россию. Решение это было принято в связи с тем, что в поставках из Турции количеством 86 с начала этого года было обнаружено превышение содержания пестицидов, нитратов и нитритов. Ну и турецкая сторона никаких мер не предприняла с тем, чтобы исправить положение.
Спасибо, что хоть не прибавило нитратов.
Да, спасибо да, за это, конечно. Но тут вот возникает такое опасение у «Времени новостей», что вот такие достаточно строгие меры в один и на фоне дикорастущей продовольственной инфляции могут составить своеобразную угрозу дополнительного давления на цены. Ну, впрочем, конечно, чиновники говорят, что никакой угрозы нету и не так велика роль Турции в поставках. Ну, в общем, то, что говорят обычно чиновники, они и говорят
на этот раз. И цены поднимутся без всякой угрозы.
Вероятно. Совершенно верно. Ну, вот еще одна такая летняя приятная в кавычках тема. Новые известия сообщают. Подсчитано, что каждые 3-5 минут в России обворовывается чье-то жилище. Ну, а в сезон отпусков число краж возрастает и еще до треть. Первый всплеск летнего воровства сотрудники милиции ожидают в предстоящие выходные большие, которые приурочены к празднованию Дню независимости России. Многие уедут на дачи, на курорты и так далее. Ну, и новые известия сообщают о том, что квартирные кражи раскрываются очень плохо, и поэтому советуют, со слов экспертов, самим нам позаботиться о сохранности имущества, либо заключить договор на охрану помещения, либо установить сигнализацию, ну или просто попросить соседей последить за жильем. Еще временно новые известия, простите, ругают Динару Сафину, которая нецензурно выражалась на теннисном турнире.
Было. Слышно было во время трансляции.
Да, совершенно верно. Вот новые известия недовольны. В то время как чиновники пытаются повести борьбу за чистоту русского языка, вот Динара Сафина выражалась. А вот Овечкин заслужил оценку «отлично» от газеты «Известия», а также от своих преподавателей. Он защитил диплом. Речь идет об Александре Овечкине, лучшем бомбардире Национальной хоккейной лиги. Так что защитил диплом он в Российском государственном университете физической культуры и получил 5, чему был несказанно рад.
Ну что ж, поздравляем его и с этим достижением к золотым медалям чемпионата мира. Весомая прибавка, я бы сказал. Спасибо, Валерия Шабаева, о наиболее интересных публикациях в центральных российских газетах. А мы переходим к краткой сводке новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке разыскивают телефонного террориста, по вине которого была прервана работа Приморского краевого суда и прокуратуры. На шахте имени Карла Маркса в Донбассе спасатели продолжают пробиваться к 37 горнякам, блокированным в результате взрыва в воскресенье. На выборах мэра Жигулевска победил член «Единой России» вице-мэр Тольятти Александр Курылин. Главой администрации сахалинского города Корсаков, по предварительным данным, стала исполняющая обязанности мэра Лада Мудрова. В Алжире в результате 2 взрывов погибли 12 человек, среди жертв французский инженер. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 13:07 на волнах Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». «Будущее публицистических и авторских программ» – такова тема программы. В гостях у Анны Качкаевой один из руководителей авторского телевидения, ведущая телепрограмм Кира Прошутинская. Смотрим телевизор на волнах «Радио Свобода» в 13.07 сразу после выпуска новостей. Далее переходим к выпуску новостей спорта. Разумеется, футбол – главная тема всех информационных выпусков. Не будем и мы создавать исключения. В субботу начался 13-й чемпионат Европы. Два матча с участием команд группы А состоялись на полях Швейцарии. В Базеле Чехия выиграла у Швейцарии 1-0. А в Женеве Португалия победила Турцию 2-0. В воскресенье в матчах группы Б Хорватия в Вене нанесла поражение хозяевам поля австрийцам 1-0. В Клагенфурте Германия победила сборную Польши со счетом 2-0. В Париже завершился открытый чемпионат Франции по теннису. В четвертый раз подряд его выиграл испанец Рафаэль Надаль. В финале мужского одиночного разряда Надаль обыграл швейцарца Роджера Федерера 6-1, 6-3, 6-0. Таким образом, Надаль не проиграл на этом турнире ни одного сета. И теперь его статистика выглядит удивительно. 115 побед в последних 117 матчах на грунтовых кортах. На счету Надаля 27 титулов в турнирах серии ATP, завоеванных за неполные 4 года. И с понедельника Надаль возглавит чемпионскую гонку Ассоциации теннисистов-профессионалов. А в женском одиночном разряде в субботу россиянка Динара Сафина, участвуя впервые в матче такого ранга, проиграла сербской теннисистке Ане Иванович 4-6-3-6. Это 7-й титул в карьере Иванович. Она накануне стала первой ракеткой мира. Новый мировой рекорд в плавании установил японец Касуки Китаджима на предолимпийских соревнованиях в Токио. 200 метров брассом он проплыл за 2 минуты 7,51 секунды. Предыдущий мировой рекорд в этой дисциплине 2 минуты 8,50 принадлежал американцу Брэндону Хансену. Еще одно высшее мировое достижение показал в воскресенье на чемпионате России по спортивной ходьбе и марафонскому бегу в Саранске Сергей Морозов. Его результат в ходьбе на 20 километров 1 час 16 минут и 43 секунды. Очень хороший результат накануне Олимпийских игр в Пекине. И в завершении о баскетболе сыгран второй матч финала чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Бостон дома победил Лос-Анджелес Лейкерс 108-102. Счет в серии 2-0 в пользу Бостона. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. И далее выпуск новостей экономики. Его представляет Сергей Сининский.
Темпы роста экономики России в 2008 году замедлятся и составят 7,5% по сравнению с ростом в 2007 на 8,1%, а в 2009 – 6,5%, прогнозируют Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющие 30 наиболее промышленно развитых стран мира. Инфляция в России в 2008 году, по оценкам экспертов организации, составит 13%, а в 2009 – 10%. Россия подписала с Саудовской Аравией протокол о завершении двусторонних переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию. Теперь, помимо финальных многосторонних переговоров, России остается подписать протокол с Грузией. Кроме того, о намерении провести двусторонние переговоры с Россией сообщила Украина, официально ставшая участницей ВТО 16 мая. Южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, начала строительство в Санкт-Петербурге своего сборочного завода стоимостью $400 миллионов. Его проектная мощность – 100 тысяч автомобилей в год. Откроется завод по планам в 2010 году. В России автомобили Hyundai пока собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. Итальянская компания Pirelli, один из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, и российская государственная корпорация Ростехнологии подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия. На нем планируется организовать производство шин для легковых и грузовых автомобилей, предназначенных для продажи на рынках России и стран СНГ. Европейский центральный банк решил сохранить пока базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны на прежнем уровне – 4%. В последний раз банк менял ставку в июле прошлого года, когда она была повышена с уровня 3,75. Действующая ставка в Соединенных Штатах – 2%, в Японии – 0,5%. В Соединенных Штатах объем продаж японских и южнокорейских автомобилей в мае этого года впервые превысил продажи трех крупнейших американских компаний вместе взятых, которые сократились почти на четверть к уровню мая прошлого года. В целом доля компаний из Японии и Южной Кореи на автомобильном рынке США составила 48,2%, а общая доля General Motors, Ford и Chrysler – 44,5%.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Синицкий. На сегодня, 9 июня, курс доллара составляет 23 рубля 57 копеек. Курс евро 37 рублей 18 копеек. Евро на мировых валютных рынках стоит 1 доллар 58 центов. Далее на волнах Радио Свобода мы переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Прощальное европейское турне президента Буша. Финансовые рынки в предчувствии депрессии? General Motors провозглашает конец эпохи внедорожников. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня президент Буш начинает, скорее всего, последнее европейское турне своего президентства. Во время 8-дневной поездки президент примет участие в работе саммита Европейского Союза, а затем посетит Германию, Италию, Францию и Великобританию. Подробнее о надеждах и ожиданиях в Вашингтоне Ян Рунов.
Касаясь этой поездки, советник президента по вопросам национальной безопасности Стивен Хедли сказал, что не следует ожидать сенсационных договоренностей. Буш попытается убедить европейских союзников в необходимости ужесточить экономическое давление на Иран и одновременно выступить с новыми экономическими и дипломатическими предложениями к Тегерану в обмен на его отказ от программ по обогащению урана. Буш также намерен обсудить совместные меры против изменения климата. Вот что думает о поездке Буша политолог из Вашингтонского института мировой политики Джон Тьерни. Я думаю, антибушевские настроения все еще распространены в странах Западной Европы, хотя и в меньшей степени, чем это было сразу после ввода американских солдат в Ирак. Я надеюсь, что Буш привезет из Европы нечто более конкретное, чем просто улыбки и рукопожатия. Ему очень важно по возвращении в Вашингтон сказать, что в последние недели своего президентства он сумел добиться от европейцев согласия на расширение их роли в Афганистане, на ужесточение санкций против Ирана, на более активную помощь в восстановлении Ирака, на координацию действий в борьбе с террористическими группировками, на поддержку палестино-израильского мирного процесса и помощь ливанскому правительству в борьбе с проиранской организацией Хезболла. Будут затронуты также вопросы об интеграции Сербии в европейскую жизнь, о поддержке Грузии, о напряженных отношениях России и ее соседей на Западе. Тем для обсуждения хватает. Мне кажется, сейчас по этим вопросам есть возможность достигнуть большего взаимопонимания, большего компромисса, чем в те времена, когда Белый дом пытался все решать в одностороннем порядке. Буша устроили триумфальную встречу в Африке и, естественно, в Албании. Теперь он рассчитывает на нечто подобное в Европе. Среди других тем, которые подлежат обсуждению во время поездки Буша, проблемы экономики, внешняя торговля, нарастающий экономический вес Китая и России. Главная мысль, с которой Буш намерен обратиться к европейцам, у Америки и Европы гораздо больше того, что их объединяет, чем разъединяет. Стороны едины в понимании того, что Союз Европы и Америки будет играть ключевую роль в решении проблем 21 века и, как сказал президент Буш, в обеспечении безопасности в мире.
Рассказывал Ян Рунов. Уолл-стрит испытал в пятницу серьезный приступ страха, внезапно осознав, что экономические перспективы могут быть гораздо менее привлекательными, чем надеялись инвесторы. В последние недели инвесторы и трейдеры предпочитали обращать внимание лишь на утешительные показатели в разноречивой экономической статистике, надеясь на то, что, так сказать, худшие гримасы рыночных колебаний остались позади. В пятницу с иллюзиями, по-видимому, было покончено. Министерство труда обнародовало шокирующую информацию о том, что безработица выросла за месяц на 0,5% до 5,5%, самый большой скачок за 20 лет. Между тем, цена нефти приближалась к $140 за баррель. Что это означает? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Рынки исходили из того, что по государственным отчетам наблюдался небольшой рост экономики. И поэтому рынки считали, что, в общем-то, рецессии нет, или рецессия уже прошла. Тогда как? Сейчас данные по безработице показывают, что на самом деле рецессия есть, и рынки знают, что исторический опыт говорит нам, что такого не было в истории, чтобы безработица поднялась на процентный пункт с 4,5% до 5,5% за год, и не было бы рецессии. Соответственно, рынки производят коррекцию вниз, то есть падают, и оптимизм по поводу отсутствия рецессии прекратился.
То есть попытки оживить экономику, предотвратить худшее, провалились?
Вместе Центральный банк и Министерство финансов, правительство, в общем-то, постарались стимулировать экономику. За последние полгода правительство влило 168 миллиардов долларов, этот так называемый фискальный стимул, и Центральный банк дал кредитов банкам на 435 миллиардов долларов. То есть в совокупности, если все это взять, то получается, что это свыше 4% валового внутреннего продукта. Беспрецедентная попытка стимулировать экономику, по объему беспрецедентная. И тем не менее, что могло быть, скорее всего, это сгладило рецессию.
Вы говорите, рецессия сглажена, профессор, но ведь подобные тенденции распространяются и на другие страны. Великобританию, Японию, даже в Китае экономический рост замедляется. Не повторяется ли кризисный сценарий конца 90-х годов?
Такого масштабного катаклизма не предвидится. Но действительно, финансовая система наиболее уязвима, и как раз Федеральная резервная система, в общем-то, ее спасла, потому что если бы не эти вливания, то был бы очень большой крах банков.
Спасла или эти сотни миллиардов долларов помогли взвинтить цены на нефть?
Вполне возможно, что с ценой на нефть происходит очередной пузырь, и вполне возможно, что инфляционное, в общем-то, вливание в экономику, которое делает Федеральная резервная система, в дальнейшем окажутся неблагоприятными для экономики. Это всегда существует риск, потому что Федеральная резервная система пытается найти вот этот оптимальный баланс между тем, чтобы приостановить рецессию, но вместе с тем не допустить инфляции.
Это был профессор Михаил Бернштам. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Детройт провозглашает конец эпохи внедорожников, генно-инженерные лекарства от малярии и новости с кинофестиваля «Кинотавр». Об этом в ближайшие полчаса. А сейчас в студии «Радио Свобода» рядом со мной Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Итак, что же в программе?
Ну, начнем мы с такой темы, как «Россия на Webby Awards». Это премия за лучшие в мире интернет-сайты. Две у нас беседы будут с экспертами. Еще одна тема – это акция солидарности Польши с Белоруссией. Разговор пойдет о том, насколько свободны средства массовой информации бывшей Советской Республики. Ну и городская тема сегодня о том, какое место занимает Петербург в экологическом рейтинге России, насколько сильно расходятся официальные данные с данными независимых экспертов. Вот такие темы в программе «Свобода в 9» сегодня утром.
Спасибо. Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». В Москве 8 часов 30 минут. Далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине найдены живыми двое из 37 горняков, оказавшихся под завалом в результате аварии на шахте имени Карла Маркса в Донецке. Спасенные отправлены в больницу. Поиск остающихся под землей шахтеров продолжается. В Хакасии взят под стражу подозреваемый в убийстве 4-летней девочки, пропавшей в конце мая из поселка Вершина Аскисского района. Как сообщили в правоохранительных органах, задержанный 17-летний местный житель ранее был осужден условно за кражу. Во Владивостоке разыскивают телефонного террориста, по вине которого была прервана работа Приморского краевого суда и прокуратуры. Из-за ложного сообщения о минировании пришлось эвакуировать более 100 человек. В Назрани убит старший лейтенант милиции Димбулат Багулов, сотрудник управления по борьбе с оргпреступностью МВД Ингушетии. Убийство произошло вчера вечером. В Алжире в результате двух взрывов погибли 12 человек, среди жертв французский инженер. На выборах мэра Жигулевска Самарская область победил вице-мэр Тольятти, член «Единой России» Александр Курылин. Главой администрации сахалинского города Корсаков, по предварительным данным, стала исполняющая обязанности мэра Лада Мудрова. Президент США Джордж Буш начал недельное турне по странам Европы. В планах посещение Великобритании, Германии, Италии, Ватикана, Франции. Во вторник в Словении Буш примет участие в ежегодном саммите ЕС-США. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики в ходе визита в Тегеран попытался развеять опасения Ирана по поводу возможного заключения иракско-американского договора о сотрудничестве в сфере безопасности. Это был краткий обзор новостей.
И два слова о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе погода будет влажно-ветреной и прохладной. Обычно это плохо отражается на здоровье людей с болезнями суставов и позвоночника. В центре европейской территории атмосферное давление будет падать при, в общем-то, хороших остальных климатических параметрах. Но вот прыжки давления плохо скажутся на здоровье людей, которые имеют собственное неустойчивое артериальное давление. И, наконец, на юге европейской территории России грозы и порывистый ветер могут вызвать беспокойство, чувство тревоги у людей с нервными и психоэмоциональными расстройствами. Пожалуйста, обращайте особое внимание на состояние своего здоровья. И вновь мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира на волнах Радио Свобода. С момента реального прихода к власти президента Дмитрия Медведева прошел месяц. Многие наблюдатели, как в России, так и за рубежом, задают вопрос, можно ли ожидать того, что в 2008 году или, допустим, чуть позже, медведевскую либерализацию в экономике, политике, в электронных СМИ и в газетах, например. Российские эксперты не торопятся с выводами и не ожидают каких-то кардинальных изменений, рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
За месяц пребывания в Кремле в должности главы государства Дмитрий Медведев успел побывать уже в трех странах. В Берлине президент России выступил против расширения НАТО на восток. В Пекине высоко оценил двухсторонние отношения с Китаем и совершил визит вежливости в Казахстан. Но эксперты больше обращают внимание на его заявления, касающиеся внутренней политики. И они пока не внушают либерального оптимизма. Так считает эксперт и обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский.
За этот месяц, который прошел со дня инаугурации Дмитрия Медведева, оснований у меня не появилось. Подписанный указ о некой либерализации отношений власти с малым предпринимательством меня лично пока ни в чем не убеждает, поскольку и Путин когда-то начинал свою деятельность с обещаний всяческих послаблений малому бизнесу, упрощений проверок, снижения административных барьеров. Об этом, по-моему, говорилось едва ли не в каждом из его посланий к Федеральному собранию. Отдельные положительные явления, например, вынесение Конституционным судом решения по делу Манана Асламазян, тоже, к сожалению, системного характера не носят. А системных изменений нет никаких. Ведь для того, чтобы запустить процесс либерализации, на самом деле даже не нужно было бы производить каких-то долгих, тяжелых законодательных изменений, менять, например, решительно судебную систему, в чем она нуждается категорически, поскольку суд у нас не является независимым. Вполне было бы достаточно, например, снять политическую цензуру на федеральных телеканалах, допустить дискуссии, допустить оппозицию, позволить ей свободно высказывать свое, пусть и критическое мнение о происходящем в стране. Уверяю вас, при наличии политической воли первого лица все это делалось в 5 минут. Поскольку ничего подобного мы не наблюдаем, а наблюдаем сплошной патриотический восторг по поводу якобы очередных возрождений России и ее вставания с колен в виде победы на Евровидении в Кубке УЕФА и на чемпионате мира по хоккею, то я понимаю, что имеет место одно из двух. Либо Медведев не имеет никакой власти, и если бы даже и хотел провести либерализацию, то не имеет для этого возможности, либо у него для этого нет никакого и желания, и никаких импульсов общества в это направление он демонстрировать не собирается. Вот очень характерно, что Медведев выступал вчера на Петербургском экономическом форуме достаточно жесткой, антиамериканской, в агрессивных тонах выдержанной речью. Единственное либеральное, что он там сказал, что они собираются либерализовать рынок энергоресурсов, в частности газа. это значит, что цены на него повысятся еще больше. Но это я не считаю либерализацией, это я считаю еще большим усилением давления естественных монополий на наше общество, еще большим ускорением инфляционных процессов, с которыми якобы они борются. Вот все эти его знаменитые то ли 4, то ли 5 И в качестве обозначения проблем, которые надо решать для страны, на самом деле не учитывают, может быть, самого главного из них – это инфляция. В этом направлении не делается ничего и даже совсем наоборот.
Борис Вишневский убежден, что власть пытается имитировать какие-то движения в либеральном направлении, но фактически за этой риторикой ничего не стоит. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
С темой этого репортажа связан и вопрос, который сегодня мы обращаем к слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что Дмитрий Медведев более либеральный президент, чем Владимир Путин? Наш корреспондент Алекс Неймиров предложил ответить на этот вопрос жителям Тюмени.
Просто, может быть, еще не осознали, что новый президент. Все как-то он в тени Путина еще, может быть. Даже не знаю. Я, правда, еще ничего не успел понять.
Пока еще поступков реальных не было, скажем так. И вообще он пока находится в тени. То есть уже сам факт вопроса вот этого говорит, что для всех он находится в тени пока у президента Путина. Вообще у меня такое ощущение, что у нас президент все-таки все еще Путин. Честное слово. То есть вот какой-то образ такой типа марионетки существует у президента, а реальная власть находится в руках пока что Путина.
Да нет, мы пока еще не почувствовали ничего. Пока никаких пока изменений в либеральную сторону, по-моему, нету. Вот сейчас возьмите даже эту борьбу с коррупцией. Медведева группа будет там и Совбез. Сейчас притча во языцах у нас, это борьба с коррупцией. У нас ведь давно об этом говорят. И давно там хотят принять закон. Но видите, в Думе сидят тоже люди-то, видимо, там в пушке немножко, поэтому с конфискацией имущества, значит, никому это не нравится.
У меня вообще ощущение, что ничего не изменилось в стране, что Путин так и остается президентом. Все остается так, как есть. Очень мало мы видели Медведева как президента. Таких каких-то острых ситуаций, может быть, особо не было.
Я думаю, будем определять это через год, его работа. Сейчас пока рановато.
Я считаю, что он более либеральный, чем Путин. Я слышала выступление Медведева о том, что он говорил, что сейчас развелось очень много университетов, а я как раз студентка. Он хочет, я думаю, что ну, закрыть несколько университетов, чтобы был единый университет. Я считаю, что его мнение правдивое, и мне кажется, что он займется этим вопросом, который очень важен для студентов.
То есть я даже такой большой разницы не заметил. Год пройдет, а можно будет сравнивать. А сейчас месяц – это не такой большой срок, чтобы сравнивать.
Я как-то люблю политику. Люблю, очень люблю политику. Смотрю, но не знаю, как он это поступит.
Еще не проявился?
Нет. Мне кажется, еще нет.
Ну, за то время, что он правит, еще трудно сказать, либерально или нет. Вот когда мы увидим реальные дела, у Путина есть реальные дела. И когда это все произойдет, тогда мы можем судить уже. А по месяцу правления, ну что можно сказать?
Так тюменцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Дмитрий Медведев более либеральный президент, чем Владимир Путин. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах радио «Свобода» предлагаем вам выпуск новостей медицины. Эпидемия в Северной Корее и генно-инженерные лекарства от малярии. Тема этого выпуска. Его подготовила Ольга Беклемищева.
Дети в Абакане умерли от бактериального менингита, а не от энтеровируса, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Энтеровирус обнаружен у нескольких воспитанников детского сада «Елочка», но их состояние нельзя назвать тяжелым. Очевидно, в Хакасии произошло наложение сезонной вспышки обычной энтеровирусной инфекции и появление бактериального менингита, который вовремя не смогли распознать. Однако успокаиваться рано. В конце недели южнокорейская гуманитарная группа «Добрые друзья», работающая в Северной Корее, сообщила об эпидемии невыясненного заболевания в пограничных с Китаем районах Северной Кореи. По данным этой группы, с 27 апреля по сегодняшний день от этой инфекции умирает по 5-6 детей ежедневно. Преимущественно это дети-воспитанники детских садов. О случаях заражения взрослых не сообщается. Северокорейские врачи пока не могут установить возбудителя заболевания и остановить распространение инфекции. Предполагается, что это может быть энтеровирус или вирус птичьего гриппа. У всех пациентов наблюдаются симптомы простуды, высокая температура, кашель, першение в горле, отсутствие аппетита. Sanofi Avantis объявила, что к 2010 году построит в Европе биореактор, способный обеспечить все население планеты генно-инженерным лекарством от малярии. Это лекарство будет в 10 раз дешевле ныне существующего артемизина, и полный курс лечения будет стоить 20 центов, что сделает его доступным для беднейшего населения планеты. Разработчик нового препарата, профессор Джей Кислинг из Университета Калифорнии в Беркли, создал генно-инженерный дрожжевой грибок, имеющий 12 новых генов, благодаря которым он способен вырабатывать артемизиновую кислоту, из которой потом и делают лекарства. Сейчас артемизин получают экстракции из сладкой полыни, артемизия аннуа, и курсовая стоимость такого лекарства – $20, что делает его недоступным для населения тех стран, где целые семьи живут на $1 в день. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире ежегодно умирает от малярии от 1 до 3 миллионов человек, причем 90% из них – дети до 5 лет. Госкорпорация «Роснанотех» будет инвестировать в пилотный проект, связанный с лечением рака. Об этом заявил директор корпорации Леонид Меламед. Этот проект будет посвящен разработке новых технологий брахитерапии, высокоточного метода лечения онкологических заболеваний, суть которого заключается во введении источника радиоактивного излучения непосредственно в опухоль. Брахиотерапия позволяет обеспечить максимальное радиационное воздействие на опухоль и минимизировать облучение соседних здоровых тканей. Мы надеемся, что эта разработка позволит сохранить жизнь и здоровье десяткам тысяч наших соотечественников, заявил Меламед.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева. Далее переносимся в Сочи. Там продолжается кинофестиваль «Кинотавр». На месте событий работает наш корреспондент Марина Тимашева.
По утрам кинокритикам звонят из пресс-службы фестиваля с просьбой оценить конкурсные ленты по 10-бальной шкале. И вот те, кто поставил фильму «Живи и помни» 5 баллов, как нормальной профессиональной работе, к вечеру жалели о своем поступке. Жалели, потому что посмотрели еще 2 фильма, в сравнении с которыми «Живи и помни» явно заслуживалось 9 баллов. Итак, второй фильм называется «4 возраста любви». Его снял Сергей Мокрицкий, оператор. Им он дебютировал как режиссер. Из каталога. Мелодрама в 4 новеллах, рассказывающая о наших современниках, которые, несмотря на юный или преклонный возраст, ищут и находят свою единственную любовь. В первой новелле случайно встретившиеся мальчик и девочка долго пробираются к железнодорожной станции, чтобы расстаться навсегда. Девочка эпизодически появляется еще в следующей новелле, а мальчик исчезнет без следа. Во второй новелле умирающая женщина пробует наладить отношения с собственным эгоистичным супругом. В третьем рассказе женщины врут друг другу, что у них есть мужья и любовники от одиночества. В четвертой живущий при монастыре трудник шлет родителям детей, которых погибли на войне, письма, что их дети живые, чтобы те забрали из монастыря людей контуженных и умственно отсталых. И где же здесь те, кто находит свою единственную любовь, как написано в каталоге? Претензия на притчи, суть и смысл, который не понять даже искушенному зрителю. Но вот попытка христианской проповеди теперь входит, кажется, в обязательную программу российского кино. Как же без нее и в картине «Новая земля» Александра Мельника, кинопродюсера. Представляя фильм, он сообщил, что накануне пришел в Москву с крестным ходом, шли год из Владивостока, и все время, что шли, снимали. После просмотра те, у кого еще осталось чувство юмора, пробовали шутить. Надо бы пойти маршрутом Мельника еще раз, не осталось ли там чего дурного. Дело в том, что все эпизоды фильма – это сплошная бойня, кровь, людоедство. Режиссер, очевидно, решил показать, что земля погрязла в грехе, но грех изобразил, смакуя его во всех подробностях. Лютые звери иностранцы ставят эксперимент над людьми. Убийц из тюрем с их согласия, ну, видимо, с демократией по-американски, высаживают на страшном острове и оставляют их там наедине друг с другом. А уж те сами знают, как распорядиться свободой. Правда, тут есть герой. Это своего рода, ну, такой киноколоев. То есть что-то вроде Калоева. То есть убивая, этот человек мстил за гибель жены и детей. И вот ему-то, рыцарю, ну, практически без страха и упрека, единственному суждено спастись. Всех остальных, считающий себя добрым христианином режиссер, не дрогнувший рукой, отправил к праотцам за очень большие деньги, которые на все это ушли. Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссию прибывает миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека для обсуждения предстоящих парламентских выборов. В австрийском городе Клагенфурт, где проходят матчи чемпионата Европы по футболу, полиция задержала около 140 немецких болельщиков за нарушение общественного порядка. Во Владивостоке разыскивают телефонного террориста, по вине которого была прервана работа Приморского краевого суда и прокуратуры. Главой администрации сахалинского города Корсаков, по предварительным данным, стала исполняющая обязанности мэра Лада Мудрова. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
И вновь в студии рядом со мной Валерия Шабаева. Еще раз, Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Вновь обзор центральной российской прессы. На этот раз речь пойдет, как я понял, о трудной, возможно, трудной судьбе некоторых руководителей российских регионов.
Ну, да, это все очень гипотетически пока. Но, во всяком случае, газета пишет о том, что в субботу руководство Госсовета Татарстана, это парламент республики, неофициально предупредил депутатов, чтобы они не покидали республику в первой декаде июля. И особенно жестко было это объявлено во фракции «Единой России». Ну а по официальному графику 27 июня должна открыться последняя сессия Госсовета, и после этого ожидалось объявление каникул. Источники издания сообщают, что в данной ситуации аппарат Госсовета обеспокоен наличием конституционного большинства, и требуется это для принятия поправок в Конституцию. Но вот в парламенте не исключают, что суть этих поправок станет упразднение должности президента, и тогда бессменный с 1991 года президент Ментимер Шаймиев возглавит Госсовет. Сейчас идут переговоры между Ментимером Шаймиевым и Федеральным центром. Все зависит от их исхода. Разговоры о внеочередной сессии Госсовета начались уже на следующее утро после визита в Казань полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Григория Рапоты. Его встреча тет-а-тет с Ментимером Шаймиевым продолжалась несколько часов в пятницу, между тем, как запланировано на эту встречу было всего полчаса. Ну и была неожиданно отменена совместная итоговая пресс-конференция.
Видимо, не договорились.
Ну а уж после отъезда Рапоты Шаймиев внезапно отправился на экономический форум в Петербург, хотя этого не планировал. Опять же, источник газеты «Газета» в его окружении утверждает, что Шаймиеву, как вы и предположили, Алексей, договориться не удалось с Рапотой, и поэтому он поехал попытаться добиться аудиенции у Дмитрия Медведева и заручиться гарантией, что Кремль не будет навязывать Госсовету заведомо неприемлемую кандидатуру премьера. Но газета не пишет о том, удалось ли добиться аудиенции у Медведева, Ментимеру Шаймиеву. Но, во всяком случае, пишет издание о том, что упразднение одного из последних атрибутов парада суверенитета в 90-х совершенно очевидно не ограничится Татарстаном. Более того, эта республика, как наиболее сильный и самостоятельный субъект Федерации, укажет новые правила региональной политики, и в конечном итоге в России останется только один президент в Кремле. Ну и озаглавленная эта публикация «Президент у нас один».
Ну, конечно, некоторая логика в этом есть. Когда много президентов, то им, во-первых, трудно расстаться с таким титулом. Одно дело
председатель
Госсовета, а другое дело бывший президент. Как-то не солидно.
Не солидно, совершенно верно.
Думаю, что много еще копий будет сломано вокруг этих тем.
Да, конечно.
Значит, и у Валерии Шабаевой работы не убавится. Спасибо. Валерия сегодня представляет обзор центральных российских газет. Ну, а мы переходим к краткой сводке новостей. Вернее, простите, краткая сводка новостей уже была, мы увлеклись новостями, и переходим мы к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Детройт провозглашает конец эпохи внедорожников. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что хорошо для General Motors, хорошо для страны, провозгласил более полувека назад тогдашний глава корпорации Чарльз Уилсон. Печально знаменитая в глазах критика фраза, моментально ставшая крылатой, отражала нескрываемую самоуверенность главного работодателя страны. В последние годы General Motors без особого успеха пытается уяснить для себя, что же все-таки хорошо для страны он пытается сделать для того, чтобы выжить. Попытка навязать американцам дорогие внедорожники и легкие грузовики принесла компании прибыль в последние 10 лет. Но General Motors утерял лидерство в других сегментах рынка, особенно экономичных легковых автомобилях. Взлетевшие цены на нефть сделали ставку на внедорожники самоубийственной. И General Motors на прошлой неделе признал это, дав понять, что эпоха внедорожников, скорее всего, позади. Рассказывает Алан Давыдов.
Генеральный директор крупнейшего американского автопроизводителя General Motors Рик Вегенер объявил о закрытии к 2010 году двух заводов в США и по одному в Канаде и в Мексике. Все эти предприятия специализируются на выпуске пикапов и популярных в последние полтора десятилетия внедорожников. Объявляя об этом решении, глава корпорации назвал его следствием структурного сдвига. Иными словами, глава всемирного автогиганта признает, что его ставка на выпуск дорогих внедорожников и небольших, но дорогих грузовиков, помогавшие ему срывать прибыль, уступая японцам и корейцам в производстве небольших экономичных автомобилей, оказалась ошибочной. В условиях, когда стоимость литра бензина в США перевалила за $1, американские потребители откровенно отдают предпочтение небольшим и экономичным моделям. Более всего, компактным японским Honda Civic и Toyota Corolla, которые потребляют почти втрое меньше бензина, чем GM-овский многоместный внедорожник Chevrolet Tahoe или его фордовский аналог Expedition. Эпоха дешевого бензина сделала предметом поклонения многих американцев внедорожники и пикапы, отличающиеся мощью, вместительностью, отличным обзором и массой всевозможных элементов комфорта внутри, включая кондиционер, DVD-плеер и многоканальную аудиосистему. Пик их продаж приходится на 2002 год. Только тогда полноразмерных внедорожников General Motors продала свыше 600 тысяч. В текущем году продажи корпорации в этом сегменте, как ожидается, не превысят 250 тысяч. Станет ли отказ General Motors от культа внедорожников и грузовиков окончательным и бесповоротным? Этот вопрос я адресовал Джин Дженнингс, редактору журнала Automobile Magazine. Это действительно ошеломляющая новость, учитывая, что данное направление столько лет считалось жизненно важным для детройтских автопроизводителей. Однако она не означает полного прекращения выпуска такого рода машин. Просто на первый план выходит ориентация на определенные группы покупателей. Так, в грузовиках-пикапах по-прежнему всегда будут нуждаться строители, ремонтники, представители малого бизнеса. Хотя с продажами полумиллиона пикапов в год будет покончено, и роль семейного автомобиля им больше не светит. Сами грузовики и внедорожники станут меньше размером. Больше будет экономичных машин типа кроссовер. И все же то, что происходит, это не конец 7-8-местных автомобилей. Это не конец автомобилей, способных буксировать лодку, домик на колесах или грузовой прицеп. Это всего лишь переход к более экономичным и компактным версиям машин такого типа. Означает ли это, что с какими-то брендами американцам придется распрощаться навсегда? Решенным вопросом можно считать выставление компании General Motors на продажу своего бренда Hummer, потому что производство этих автомобилей бессмысленно. По сути, это игрушка, пожирающая уйму бензина. Не буду спешить с предсказанием судьбы других марок, но критический пересмотр смысла их дальнейшего производства более чем вероятен, учитывая, что топливо, судя по всему, уже не подешевеет после того, как Китай превратился из экспортера нефти в ее импортера. После того, как третий мир активно включился в потребление природного топлива, беззаботные времена дешевого бензина уже не вернутся. И нам сейчас приходится в попыхах создавать экономичные автомобили, активнее использовать альтернативные технологии. Я не сомневаюсь, что в этом году мы станем свидетелями гигантского скачка продаж небольших легковых автомобилей, приходящих на смену грузовикам и внедорожникам. Как быстро американские автопроизводители смогут перестроиться? Они уже в процессе. В частности, у General Motors все сборочные производства в мире состыкованы друг с другом. Они действуют в унисон, на одной волне. Они способны прямо сейчас начать поставки в США малых автомобилей, собираемых в Корее или в Европе, используя тамошнюю производственную и конструкторскую базу. То есть американские экономичные автомобили нового поколения будут не американской сборки? General Motors – глобальная компания. Закрывая ряд предприятий в США, она одновременно быстро реагирует на меняющуюся конъюнктуру спроса. За один день невозможно осуществить все проектно-конструкторские работы по новой модели, наладить под нее технологическую линию. Поэтому, возможно, на первых порах General Motors придется предложить американцам более компактные и экономичные машины, собранные в восточном полушарии для тамошнего потребителя. Ведь такие машины понадобились американцам в одночасье. Точно так же, когда несколько лет назад бензин был вчетверо дешевле, всем сразу захотелось разъезжать на гигантских машинах. Все это выглядит очень по-американски. Но нынешнее время беспрецедентно тем, что самым приоритетным для покупателя машины является ее экономичность, а не дизайн, не качество и не перепродажная стоимость. Представители старшего поколения вспоминают, что американские потребители всегда ориентировались на большие машины, и даже при взлете цен на бензин во времена нефтяного эмбарго 70-х годов, вызванного ближневосточным кризисом, люди, как правило, не пересаживались на маленькие автомобили в таких масштабах, как сейчас. Эксперты говорят, что никогда еще расходы на горючее не составляли такой существенной доли бюджета американской семьи, как сегодня. Если же учесть, что после ипотечного кризиса условия получения кредита в США намного ужесточились, то эпоха повального увлечение внедорожниками, скорее всего, не вернется никогда.
В последнее время подобное надгробное слово «внедорожникам» слышится из уст многих аналитиков. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» ответами наших слушателей на вопрос: считаете ли вы, что Дмитрий Медведев более либеральный президент, чем Владимир Путин? Александр из Сызрани пишет нам: прежде всего, они оба законченные политические бездари. Обо всем прочем, думаю, стоит вообще лучше умолчать. Медведев, хотя и друг, но антипод Путина. Это вальяжная, спокойная походка, уютное сидение в кресле, мудрый взгляд, взвешенные немногословные речи. Освободившись от дружеских объятий Путина, он станет действительно либеральным политиком, своеобразным бериндеем для взбудораженных россиян, пишет нам господин Амелин. Возможно, Медведеву хотелось бы быть более либеральным, но пока де-факто президентом остается Путин, и ему придется прислушиваться, спрашивать разрешения, нельзя или нельзя, а то ему погрозят пальчиком или, не дай бог, кулаком, прогнозирует семья Майоровых. Извините, но Путин был просто либеральным, с уважением спрашивает нас Федор, и, я так понимаю, с некоторой иронией. Впрочем, ирония заключена и в нашем сегодняшнем вопросе. Ничего не изменится, это два сапога пара, считает Тагир Якупов. Я думаю, Медведев продолжит курс Путина, как-никак это ставленник предыдущего президента, а Путин, будучи премьером, будет оказывать немалое влияние на политику Медведева, пишет нам слушатель под кличкой «Белорус». И еще один: потому как он давал обещание вытащить страну из медвежьего угла, считает Ваня Жуков, он и является более либеральным политиком. Вот так слушатели отвечают на вопрос, считаете ли вы, что Дмитрий Медведев более либеральный президент, чем Владимир Путин. На этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». Продюсер Екатерина Высоцкая, ведущий Алексей Кузнецов с вами прощаются. Желают вам всего доброго. После выпуска новостей на «Волнах свободы» программа «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17500.